Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Марка. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
«Нет никого, — сказал Иисус, — кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем — жизни вечной». Да, вас могут преследовать, вы можете потерять своего брата, сестру или мать, но вы обретете во сто крат больше братьев, сестер, матерей в семье Божьей. Даже и среди вас должно быть есть такие, чья вера в Иисуса Христа привела к разделению в семье. Даже среди вас должно быть есть такие, чья вера в Иисуса Христа привела к разделению в семье. Но однако в семье Божьей мы обретаем и любовь, и близкие взаимоотношения. Я смотрю на всех своих братьев и сестер, и мне становится радостно от осознания того, что все мы — одна большая семья Божья. И пусть даже наши родственники по плоти отвергают нас из-за того, что мы следуем за Христом. Мы обретаем семью намного большую, чем прежде. Я очень счастлив, что вся моя семья любит Господа и служит Ему. Это благословение. Но у меня есть также и двоюродные братья и сестры, дяди и тети, которые не знают Бога. И вы знаете, я чувствую себя намного более близким с людьми в церкви, чем с ними. Между нами словно существует какая-то пропасть. Да, конечно, они прекрасные люди, но им нужен Иисус. До тех пор, пока нет этой духовной, родственной связи в Иисусе, не может быть никакого истинного единства». Иисус сказал, «Нет никого из вас, кто оставил бы все это и не получил бы во сто крат больше. Вас будут гнать, и, возможно, даже в вашей собственной семье. Но в веке грядущем вы имеете жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались, и, следуя за Ним, были в страхе. Они заметили, что он шел впереди один и стал более задумчив. Очевидно, им были заметны напряженные размышления Иисуса, и они испугались, когда увидели это. Подозвав 12, читаем мы дальше, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. «Вот, — сказал Иисус, — мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам». И поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Обратите внимание, он говорит, что книжники и священники осудят его на смерть, и что они предадут его язычникам, чтобы сделать это их руками. Язычники, то есть римские воины, будут насмехаться над ним, они наденут на него багряницу и будут с издевкой говорить ему «Радуйся, царь иудейский». Потом его избили, ему нанесли 39 ударов плетью. Также они будут плевать в него. И так это действительно и было. И в конце концов эти язычники, римляне, убьют его, но на третий день он воскреснет. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им, «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему, «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал им, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали, «Можем». Иисус же сказал им, «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься». Позже, когда царь Ирод начнет гонение на церковь, Иаков станет одним из первых христиан, которые примут мученическую смерть за свою веру. «А дать сесть у меня по правую сторону и по левую, — продолжил Иисус, — не от меня зависит, но кому уготовано. Бог уже все предопределил, Он все уже расставил по местам. Кому уготовано?» Недавно мы с вами читали, как по дороге из Кесарии Филипповой ученики спорили между собой, кто из них больший в Царстве Небесном. И когда они пришли и вошли в дом, Иисус спросил их: «О чем это вы разговаривали и спорили по дороге?» Они боялись ответить ему, они молчали, они не решались сказать ему: «Мы говорили о том, кто будет большим в Царстве Небесном». Но здесь мы видим, как Иаков и его брат Иоанн сами подошли к Господу и сказали: «Господи, пожалуйста, мы хотим, чтобы один из нас сидел по правую, а другой по левую руку от Тебя». Они все еще продолжают стремиться к первенству, к более высокому положению. Иисус сказал им на это: «Вам надлежит пить чашу, которую Я пью. Вам также надлежит креститься крещением, которым Я крещусь. Но дать вам то, что уже предопределено? Нет, пусть произойдет так, как Бог уже предопределил в Своем плане». И, услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Это такое типичное праведное религиозное негодование, хотя каждый из них в действительности, наверное, думал о том же самом. «Иисус же, — продолжает Марк, — подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так». Язычники стремились ко власти, они желали управлять и властвовать над людьми, но Иисус говорит: «Между вами да не будет так». Царство Божье очень отличается от царства человеческого. В Царстве Божьем тот, кто хочет стать большим, должен быть всем слугою. «Кто хочет быть большим между вами, — сказал Иисус, — да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Путь к величию лежит через служение другим людям. Важно, чтобы я понимал, что я служитель, слуга, и что я служу Богу. Я делаю все это во имя Господне, я делаю это как для Господа. Все, что вы делаете, словом или делом, делайте все во славу Божью. И вам нужно осознать, что служение Господу заключается в служении другим людям. Именно этого требует Господь от Своих слуг. Итак, путь к величию — это путь смирения и покорности, путь слуги. «Приходят в Иерихон», — продолжает Марк. Иисус уже переправился через Иордан, пришел в Иерихон и делает здесь последнюю остановку перед входом в Иерусалим, до которого остается всего лишь около 30 километров. «Приходят в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей...» У слепых людей вообще очень хорошо развит слух. И, вероятно, Вартимей услышал гомон всей этой огромной толпы и спросил, что там происходит. И кто-то, наверное, ответил ему: «Это идет Иисус из Назарета». И тогда Вартимей, наверное, подумал: «Вот он, мой единственный шанс». Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Люди вокруг него говорили ему: «Замолчи, замолчи немедленно!» Но он знал, что это его единственный шанс, и поэтому кричал все громче и громче: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Эта верхняя одежда, которую он с себя сбросил, была типичным облачением нищих, своего рода нищенская спецодежда, лохмотья. Но он сбросил ее, потому что знал, что больше ему никогда не придется попрошайничать у дороги. По вере он знал, что как только он придет к Иисусу, его слепота будет исцелена, и он сможет видеть. Его жизнь должна измениться. он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». Возможно, он видел, как тот выбросил свою одежду, видел веру в сердце этого человека. Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Прекрасная, удивительная история, наполненная духовным смыслом. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида! Осанна в вышних!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью. Итак, мы видим, как Иисус въезжает в Иерусалим на молодом осленке. В Евангелиях от Матфея и от Луки мы можем узнать некоторые дополнительные детали о том, что происходило в тот воскресный день. Там сказано, что фарисеи негодовали на возгласы учеников. Они заявляли, что это богохульство провозглашать Иисуса Мессией. Вообще, это был первый случай, когда Иисус позволил публично назвать себя Мессией. Народ восклицал, произнося слова из 117-го псалма: «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла, это от Господа и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в оной. О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня!» Этот псалом мессианский. Он говорит о Мессии, и поэтому фарисеи сказали: «Учитель, запрети ученикам своим, это же богохульство». Он же ответил: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». Таким образом, Иисус исполнил пророчество, записанное в книге пророка Захарии, в 9 главе, в 8 стихе. «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима. Се, царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». И вот он въезжает в Иерусалим на осленке, как это и было предсказано через пророка. Он осматривает храм, а затем, вместе с 12 учениками, уходит в Вифанию на ночлег. На другой день, то есть в понедельник, когда они вышли из Вифании, он взалкал, пишет Марк, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв. Конечно, это происходило в апреле, а смоквы обычно доспевают только летом. Но в тех краях спелые смоквы появляются уже ранней весной, и уже в феврале или марте вы можете отыскать на некоторых деревьях спелые плоды. Обычно смоквы появляются раньше листьев, поэтому если дерево покрыто листьями, это значит, что на нем уже есть достаточно спелые плоды. И вот, увидев это дерево, покрытое листьями, Иисус подошел к нему в надежде найти на нем спелые плоды, но ничего не нашел. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от твоего плода вовек». и слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Это происходило в понедельник, на следующий день после его торжественного въезда. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. Чтобы быстрее пройти из одного конца города в другой, люди старались выбрать наикратчайший путь — через храм, и, естественно, они проходили через него со своей поклажей, со своими вещами. Но он не позволял им делать этого. Иисус очищает храм уже во второй раз. В первый раз он сделал это в начале своего служения, как повествует об этом апостол Иоанн. И теперь Иисус еще раз очищает его. Мы видим, что Иисус решительно настроен против тех, кто хочет нажиться на почитании Бога. В храме были люди, которые занимались обменом денег, поскольку в сокровищницу храма не принимались римские или греческие монеты, только шекели, сикли, несмотря на то, что в повседневной жизни использовались в основном римские деньги. Поэтому для того, чтобы принести десятину Богу, людям приходилось обменивать римские деньги на шекели, причем миновщики, которые сидели в храме, обменивали деньги просто по грабительскому курсу. Это была форменная обдираловка. На каждой сделке они зарабатывали до 10 или 15% от обмениваемой суммы. Кроме того, там еще продавались и голуби, которые предназначались для жертв, приносимых бедными людьми. Если человек не мог себе позволить принести в жертву вола или ягненка, он мог принести голубя. Простой, обыкновенный голубь на улице стоил считанные гроши. Но если вы покупали такого голубя на улице, то священник осматривал его до тех пор, пока не находил на нем какого-нибудь пятна, и тогда говорил: «Этого голубя нельзя приносить в жертву Богу, приноси другого, без пятен». Зато те голуби, которые продавались на территории храма, принимались безоговорочно, но каждый голубь там стоил уже намного дороже. Торговцы просто обдирали людей, которые приходили поклоняться Богу. Вот это и разгневало Иисуса, этот обман, надувательство и стремление нажиться на желании людей служить и поклоняться Богу. Поэтому-то Иисус и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и учил их, говоря: «Не написано ли: «Дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников»?» Интересно, что сказал бы Иисус сегодня о некоторых церквях, которые всеми правдами и неправдами стремятся к увеличению пожертвований? «Услышали это книжники и первосвященники», — продолжает Марк, — «и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города». Мы видим, что вечером в понедельник Иисус выходит из города. Поутру, проходя мимо, читаем мы дальше, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Смоковница всегда являлась символом израильского народа, и здесь нам представляется очень интересная картина. Иисус приходит к народу как Мессия, чтобы найти плоды. Однажды Иисус рассказал притчу о хозяине виноградника, который доверил этот виноградник виноградарям. Когда пришло время собирания плодов, он послал своих слуг, чтобы те принесли плодов с поля. Но виноградари избили его слуг и отослали ни с чем. Тогда он послал других слуг, но и с этими поступили не лучше. Некоторых просто прогнали, а некоторых даже убили. И, наконец, хозяин сказал: «Я пошлю моего сына, может быть, они его послушают?» Но когда пришел сын, они сказали друг другу: «Это сын, наследник, давайте убьем его и завладеем виноградником». И когда Иисус рассказал эту притчу, он спросил: «Что сделает господин виноградника?» И фарисеи ответили: «Он предаст этих виноградарей смерти». «Верно», — сказал Иисус. И тогда они поняли: «Да ведь эта притча про нас». Бог ожидал плода от израильского народа, как от виноградника. В 5 главе книги пророка Исаии написано, что Бог насадил виноградник, посадил там отборные сорта винограда, обнес его оградой, построил башню и сделал все необходимое. Но когда настало время собирать плоды, то вместо плодов он нашел лишь дикие ягоды. Поэтому он заберет виноградник и отдаст его другим, тем, которые принесут плоды. Именно так и должно произойти. Народ Израиля не принес того плода, которого ожидал от него Бог, поэтому они высохли и погибли, а Бог предоставит возможность возделывать виноградник другим людям, тем, которые принесут плод. Иисус по-прежнему ожидает плода. Он сказал: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой — виноградарь. Всякую у меня ветвь, приносящую плод, Он очищает, чтобы больше принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и пусть мои слова прибудут в вас, так чтобы вы могли принести много плода, и так прославится Отец мой». Бог хочет, чтобы вы приносили плод для Его царства. Израиль не сделал этого. Иисус пришел к смоковнице, нашел ее бесплодной и потому проклял ее. Она засохла и погибла. Теперь Он ожидает плода в нашей жизни. И плод Духа, как нам известно, — это любовь. Как желает Бог получить этот плод любви в нашей жизни! Он ищет плода. Иисус использует это событие для того, чтобы говорить с учениками о вере. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Как велика сила молитвы! Но обратите внимание на то, кому он все это говорит. Толпе народа? Нет, он говорит это своим ученикам. Он дает обетование о молитве ученикам. А кто такой ученик? Это тот, кто отрекся от себя, взял свой крест и пошел за Иисусом. Это обещание дано не для того, чтобы любой теперь мог сказать: «О, слава Богу, теперь я могу получить все, чего моя душа пожелает. Я хочу новый Мерседес. Я хочу яхту. Я хочу свой собственный остров в Средиземном море. Я сказал это с верой, значит, у меня это будет. Слава Богу! Аллилуйя!» Но ведь желание иметь машину или яхту — это совсем не отречение от себя. Обетование Иисуса о молитве дано не всякому, но только тем, кто отрекся от себя, взял свой крест и последовал за Господом. Если человек сделал это, то понятно, что он уже не будет стремиться использовать силу молитвы для того, чтобы угождать своим похотям. Такой человек будет просить в молитве о том, что послужит к славе Божьей. После этого Иисус сказал: «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Это тяжелое бремя. Может быть, кто-то скажет: «А где же тогда благодать? Как это совместимо с благодатью? Разве не получается тогда, что спасение зависит от дел?» Я не собираюсь изменять или как-то истолковывать слова Иисуса. Что нам нужно делать? Нам нужно прощать, как сказал Иисус. Дело все в том, что моя готовность прощать показывает, что Христос действительно живет во мне. Кто говорит, что пребывает в нем, написано в первом послании Иоанна, тот должен поступать так, как он поступал. Когда Иисуса распинали на кресте, он сказал: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Если я хочу жить так же, как Он, я тоже должен прощать. Иисус сказал: «Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Прощение — это один из признаков того, что человек действительно является чадом Божьим. «Пришли опять в Иерусалим», — продолжает Марк. И когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему: какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал власть делать это?» Мне часто приходилось слышать о нападках на многих молодых служителей, когда люди приходили и начинали спрашивать: «Кто дал вам власть крестить? Кто дал вам власть проповедовать? Кто дал вам право быть служителем Христовым?» Особенно в этом отношении усердствуют мормоны, потому что у них существуют свои 12 апостолов. Это конкретные люди, которые обладают властью над всей их организацией. Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они рассуждали между собою: если скажем «с небес», то он скажет: «Почему же вы не поверили ему?» А сказать «от человеков» боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какой властью это делаю. Пусть он изольет на вас свои чудные благословения, когда вы будете пребывать в общении с ним». Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!